Глава вторая. Черный дрозд. Через пару дней, часов в 10 вечера, когда мать с сестрой уже спали, Гарриет осторожно отперла шкафчик с оружием. Оружие было старое и нуждалось в починке. Отцу Гарриет оно досталось от дяди, который его коллекционировал. Про таинственного дядю Клайда Гарриет толком ничего не знала, кроме того, что он был инженером, что нрав у него, как говорила учившаяся вместе с ним в школе Аделаида, был дрянной, и что разбился он в авиакатастрофе где-то над побережьем Флориды. Из-за того, что все в семье говорили про него «сгинул в море», Гарриет как-то всегда казалось, что он на самом деле не умер. Стоило кому-нибудь про него вспомнить, как Гарриет смутно представлялся бородатый оборванец вроде Бена Гана из «Острова сокровищ», который влачит унылое существование на каком-нибудь мрачном просоленном островке, и штаны у него уже поизносились до лохмотьев, а наручные часы проржавели от морской воды. Осторожно, придерживая стекло ладонью, чтобы не задребезжало, Гарриет потянул на себя неподатливую деревянную дверку шкафчика. Задрожав, дверка распахнулась. На верхней полке лежала шкатулка со старинным оружием. Изящными, оправленными в серебро и перламутр дуэльными пистолетами, показушными крохотными деринджерами в длину от силы дюйма 4. Под ними, в хронологическом порядке, с уклоном влево, были расставлены ружья помощнее. Винтовки из Кентукки с кремневыми замками, грозная 10-фунтовая винтовка Хоккин, напрочь проржавевшее ружье, заряжавшееся с дула. По слухам, оно гражданскую войну пережило. Из ружей поновее самым внушительным был винчестер, оставшийся с Первой мировой. Хозяин коллекции, отец Гарриет, был для нее человеком неблизким и неприятным. Вокруг все шептались насчет того, что живет он в Нэшвилле, хотя они с матерью Гарриет до сих пор женаты. Сама Гарриет понятия не имела о том, как это так получилось. Смутно знала только, что это как-то было связано с отцовской работой. Но не видела в этом ничего примечательного, потому что, сколько она себя помнила, отец с ними никогда и не жил. Каждый месяц он присылал им чек на домашние расходы, а на Рождество и День Благодарения приезжал домой. Заезжал, случалось, и на пару деньков осенью, когда ехал в Дельту, где у него был охотничий домик.
Северо-западная часть американского штата Миссисипи, занимающая междуречье рек Миссисипи и Язу.
Такое положение дел Гарриет казалось вполне толковым, поскольку отлично устраивало обе стороны. Мать, у которой вообще ни на что не было сил, и потому она целыми днями валялась в кровати, и отца, который своей активностью только всем мешал. Он быстро ел, быстро говорил и мог усидеть на месте только с выпивкой под рукой. На людях он вечно откалывал шутки, поэтому его считали забавным малым. Но в семейном кругу его непредсказуемые выходки веселили не всех, и многих родственников задевала его необдуманная привычка говорить все, что взбредет ему в голову. Хуже того, отец Гарриет всегда был прав, даже когда был неправ. Никому он не уступал. Чужой точки зрения он бы в жизни не принял, но поспорить любил. А когда был в хорошем настроении, развалится бывало с коктейлем в кресле, одним глазом поглядывая в телевизор, то еще и обожал дразнить Гарриет, подкалывать ее, только чтобы показать, кто тут главный. «С заучками никто водиться не станет», — говорил он. Или «Что толку тебя учить? Все равно вырастешь и замуж выскочишь». От таких слов, которые отец считал самой что ни на есть чистой, да еще и не обидной правдой, Гарриет только распалялась и соглашаться с этим отказывалась, а потому нарывалась на неприятности. Иногда отец лупил Гарриет ремнем за то, что она огрызалась. Эллисон на все это глядела остекленевшими глазами, а мать и вовсе забивалась в спальню. В другой раз, в качестве наказания, он выдумывал для Гарриет сложнейшие, невыполнимые поручения. Например, подстричь газон тяжелой косилкой, которую надо было толкать перед собой. Или в одиночку вычистить весь чердак. Но Гарриет только упиралась и отказывалась что-либо делать. «Давай-ка», — уговаривала ее Ида Рью, обеспокоенно просунув голову в чердачный люк, после того, как отец, громко топая ногами, несся вниз. «Уж сделай что-нибудь, не то тебе еще сильнее попадет, когда он вернется». Но Гарриет, сидя промеж стопок старых газет и журналов, только хмуро глядел на нее и не двигалась с места. Отец может лупить ее, сколько ему вздумается. Ей наплевать. Здесь дело принципа. Ида, бывало, так переживала за Гарриет, что бросала свою работу, шла наверх и делала все сама. В общем, отец ее человек был вспыльчивый, склочный и вечно всем недовольный. Поэтому Гарриет не жалела о том, что он с ними не живет. До 4 класса, когда школьный автобус, в котором ехала Гарриет, однажды сломался на проселочной дороге, такое положение дел ей никогда не казалось странным. Ей в голову не приходило, что кто-то может этого не одобрять. Гарриет сидела рядом с болтливой девочкой, на год младше нее, которую звали Кристи Дули. У нее были огромные передние зубы, а в школу она всегда ходила в вязаном белом пончо. Такая она была нервная и неприметная белая мышка, и не скажешь, что дочь полицейского. Она отхлебывала из термоса овощной суп и трещала без умолку, хотя никто ее ни о чем не спрашивал, рассказывая разные секреты про учителей, про родителей других учеников, которые она подслушала дома. Гарриет мрачно глядела в окно и ждала, чтобы кто-нибудь уже наконец пришел и починил автобус, но вдруг вздрогнула, когда поняла, что Кристи заговорила про ее родителей. Гарриет развернулась и уставилась на Кристи.
«Ой, да все знают», —
прошептала Кристи, скрючившись под своим пончо, пододвигаясь к ней поближе. «Вечно она сядет к тебе вплотную. Разве Гарриет не интересно, почему ее отец живет в другом городе?»
«Он там работает», —
ответила Гарриет. Это объяснение Гарриет всегда казалось вполне логичным, но Кристи только с упоением, по-взрослому вздохнула и принялась рассказывать Гарриет, как дела обстоят на самом деле. Суть истории заключалась в следующем. Отец Гарриет после смерти Робина хотел переехать куда-нибудь в другой город, на новое место, где он мог бы начать все сначала. Кристи пучила глаза. Было видно, что переходит к жуткому секрету.
«Но она не захотела ехать»,
— как будто Кристи не про мать Гарриет говорила, а про героиню какой-нибудь страшилки.
«Она сказала, что останется тут навсегда».
Гарриет, которая была недовольна уже тем, что ей пришлось сидеть с Кристи, отодвинулась от нее подальше и уставилась в окно.
«Обиделась?»
— с хитрецой спросила Кристи.
«Нет». «Тогда что не так? У тебя супом изо рта пахнет».
Потом Гарриет еще не раз слышала и от взрослых, и от детей, что, мол, в доме у них все как-то не по-людски, но считала, что все это глупости. Их семейная жизнь была устроена самым практичным и самым разумным даже образом. Нэшвиллская работа отца позволяла им оплачивать счета, но когда он приезжал на праздники, ему никто не радовался. Эдди и тетушек он не любил, а уж от того, как яростно и злобно он придирался к жене, всем делалось не по себе. В прошлом году он все нудил, чтобы она пошла с ним на какую-то рождественскую вечеринку. И в конце концов, мать Гарриет, она стояла в тоненькой ночной сорочке, обхватив себя за плечи, поморгала и согласилась. Но вместо того, чтобы одеваться, она просто уселась в халате за туалетный столик и уставилась на свое отражение в зеркале. Ни шпилек из волос не вытащила, ни губы красить не стала. Когда Элисон на цыпочках прокралась наверх, чтобы посмотреть, что она там делает, мать сказала, что у нее мигрень. Потом она заперлась в ванной и включила воду, а отец, раскрасневшись, трясся от ярости и молотил кулаками в дверь. Невеселый вышел сочельник. Гарри и Целлисон жались в гостиной возле елки, из стереопроигрывателя с грохотом неслись рождественские гимны, то радостные, то заунывные. Однако даже этот грохот не мог заглушить доносившийся сверху ор. Все вздохнули с облегчением, когда в Рождество отец, не дожидаясь вечера, затолкал в машину чемодан, пакет с подарками и уехал обратно в Теннесси, а в доме снова воцарилось дремотное забвение. Дома у Гарриет жили как во сне. Все, кроме самой Гарриет, которая по натуре была бодрой и бдительной. Частенько в темном, безмолвном доме не спала она одна, и тогда скука наваливалась на нее такой плотной, стекленистой отропью, что она и делать ничего не могла, только таращилась в стену или в окно, как в дурмане. Ее мать из спальни почти не выходила, и после того, как Эллисон рано, как правило, часов в 9, ложилась спать, Гарриет была предоставлена самой себе. Она пила молоко прямо из картонного пакета, бродила по дому в носках, пробираясь сквозь высокие стопки газет, которыми были заставлены почти все комнаты. С тех пор, как умер Робин, у матери Гарриет как будто рука не поднималась хоть что-нибудь выкинуть, и барахло, копившееся на чердаке и в чулане, постепенно стало расползаться по всему дому. Иногда Гарриет даже наслаждалась одиночеством. Она зажигала везде свет, включала телевизор или проигрыватель, звонила на христианскую молитвенную линию или разыгрывала по телефону соседей. Открывала холодильник и ела, что ей вздумается, карабкалась на высокие полки, открывала ящики, куда ей запретили совать нос, прыгала на диване, да так, что пружины визжали, стаскивала на пол подушки и строила из них крепости и спасательные плоты. Бывало, вытаскивала из чулана старую одежду, которую ее мать носила еще в колледже. Проеденные молью светлые кофточки, длинные перчатки всех цветов и аквамариновое выпускное платье, подол которого волочился за Гарриет по полу. С одеждой надо было поаккуратнее. Мать Гарриет строго-настрого запрещала ее трогать, хотя сама давно уже ничего из этого не носила. Но Гарриет всегда клала вещи на место в том порядке, в каком они и лежали. А если мать что и замечала, то ей, по крайней мере, ничего не говорила. Все ружья были разряжены. В шкафу лежала всего одна коробка с патронами 12-го калибра. Гарриет, которая разницу между нарезным и гладкоствольным оружием представляла себе очень смутно, вытряхнула патроны из коробки и разложила их на ковре звездочками. К одному ружью был прикреплен штык. Тоже интересно, конечно, но Гарриет больше всего любила винчестер с оптическим прицелом. Она выключила верхний свет, пристроила ствол на подоконнике в гостиной и, сощурившись, посмотрела в прицел, на припаркованное авто, посверкивающий под высокими фонарями тротуар, поливалки, шипящие на роскошных пустых газонах. На форт напали. Она должна охранять свой пост до последнего, иначе всех ждет смерть. У миссис Фонтейн над парадным крыльцом позвякивали китайские колокольчики. На другом краю заросшего двора, за промасленным оружейным стволом, виднелось дерево, на котором умер ее брат. Ветерок шелестел в его глянцевых листьях, перебирал текучие тени на траве. Иногда, когда Гарриет ночами бродила по мрачному дому, она чувствовала, как рядом с ней, бок о бок, шагает ее умерший брат и молчит вместе с ней, доверительно, по-компанейски. Она слышала его шаги в скрипе половиц, приоткроется вдруг дверь, шевельнет ветром занавеску, и ей чудилось, что это он. Он мог и набедокурить, возьмет и спрячет от нее книжку или шоколадку. А стоило ей отвернуться, как он снова подложит их ей на стул. С ним Гарриет было весело. Иногда она воображала, будто там, где он сейчас живет, царит вечная ночь, и когда она уходила, он оставался совсем один. Он не находит себе места, сидит одиноко, будто в приемном покое, болтает ногами, а вокруг только часы тикают.
«Я здесь», — тихонько сказала она самой себе, — «стою на часах».
Сидя возле окна с ружьем, она всем телом ощущала тепло его присутствия. Ее брат умер 12 лет назад, с тех пор много изменилось или вовсе кануло в небытие, но вид из окна остался прежним. Даже дерево было на месте. У Гарриет заныли руки. Она осторожно положила ружье на пол рядом с креслом и пошла на кухню за фруктовым льдом. Потом вернулась в гостиную, уселась возле окна и в темноте неторопливо его съела. Положила палочку на стопку газет и снова выставила ружье в окно. Лед был виноградный, ее любимый. В морозилке стояла целая коробка, и она могла съесть ее хоть всю. Никто бы и не заметил. Просто неудобно было одновременно и есть, и ружье держать. Она поводила дулом ружья туда-сюда по подсвеченным луной облакам, следуя за полетом какой-то ночной птицы по темному небу. Хлопнула дверца автомобиля. Гарит вильнула ружьем в сторону звука, навела прицел на миссис Фонтейн, которая вернулась с вечерней репетиции хора и теперь ковыляла к дому в дымчатом свете фонарей, совершенно не подозревая, что ее сережка сверкает в самом центре прицела. Потух свет над крыльцом, включился свет на кухне. Сгорбленный, козломордый силуэт миссис Фонтейн замаячил за занавесками, как будто марионетка в театре теней.
«Бабах!»
— прошептала Гарриет. «Всех дел-то дернуть пальцем, надавить на спусковой крючок, и миссис Фонтейн отправится куда следует, ко всем чертям. Уж там ей самое место. Сразу из перманента рога вылезут, а из-под платья — заостренный хвост. Так и будет таскаться по всему аду со своей тележкой на колесиках». Вдали загрохотал автомобиль. Она крутнула ружье в его сторону. Увеличенная машина запрыгала в окуляре прицела. Какие-то подростки мчатся на повышенной скорости с опущенными окнами. Гарриет следила за машиной, пока красные задние фары не исчезли за углом. Она снова повела ружьем в сторону дома миссис Фонтейн. Но тут в окошке прицела расплылся свет из чьих-то окон. И, подкрутив фокус, Гарриет с удовольствием обнаружила, что глядит прямо в гостиную семейной пары по фамилии Годфри, которые жили через дорогу. Румяным и бодрым супругам Годфри было хорошо за 40. Церковные активисты, бездетные, общительные, и наблюдать за ними было приятно. Миссис Годфри перекладывала желтое мороженое из картонной коробки в тарелку. Мистер Годфри сидел за столом, спиной к Гарриет. Кроме них, дома никого. На столе кружевная скатерть, в уголке теплится лампа под розовым абажуром. Все такое домашнее, такое четкое. До узорчиков из виноградных листьев на их креманках, до невидимок в волосах миссис Годфри. Ее винчестер — это бинокль, камера, способ смотреть на мир. Она прижала щекой к гладкому прохладному прикладу. Она была уверена, в такие вот вечера не только она караулит Робина, но и Робин точно так же подкарауливает ее. Она чувствовала, как он стоит позади нее, тихонько, по-дружески, радуясь, что они вместе. Гарриет заерзала в кресле, ружье было тяжелое, оттягивало руки. В такие вечера она иногда курила сигареты, которые таскала у матери. Но бывали вечера и похуже, когда она даже читать не могла, потому что все буквы в книжках, даже в «Острове сокровищ», даже в «Похищенном», который она обожала и могла перечитывать без конца, превращались в какую-то китайскую грамоту, неразбериху и нелепицу, назойливый зуд. Однажды в порыве отчаяния она расколотила маминого фарфорового котенка, а потом в панике... Мать эту статуэтку очень любила, она у нее была с самого детства. Завернула осколки в салфетку, засунула их в пустую коробку из-под хлопьев, а коробку затолкала на самое дно мусорного бака. Это случилось 2 года назад. Насколько Гарриет было известно, мать так и не узнала, что из шкафчика с фарфором пропал котенок. Когда Гарриет подмывала выкинуть что-нибудь в таком роде, разбить чашку, изрезать ножницами скатерть, она вспоминала тот случай, и ей делалось гадко и тошно. Да захоти она даже дом поджечь, ей никто не помешает. Луну наполовину заволокло рыжеватыми облаками. Гарриет снова навела ружье на окна Годфри. Миссис Годфри теперь тоже ела мороженое. Она лениво подносила ко рту ложку и разговаривала с мужем. Выражение лица у нее было неласковое. Сердитая даже. Мистер Годфри поставил локти на кружевную скатерть. Гарриет видела только его лысину, в самом центре прицела, кстати, и не знала, отвечает ли он что-нибудь миссис Годфри, да и слушает ли он ее вообще. Внезапно он встал, потянулся и вышел из комнаты. Миссис Годфри, которая осталась сидеть за столом одна, что-то ему сказала. Доедая мороженое, она слегка обернулась, словно бы слушая, что ей там из другой комнаты отвечает мистер Годфри. А потом встала и, разглаживая руками юбку, пошла к двери. Картинка погасла. На всей улице окна светились только у них. У миссис Фонтейн давно уже было темно. Гарит поглядел на стоявшие на каминной полке часы. Дело было к полуночи, а ей утром в воскресную школу, и вставать надо в 9. Бояться было нечего. На улице все спокойно, ярко горят фонари, но дома стояла мертвая тишина, и Гарит сделалось слегка не по себе. Убийца пришел к ним в дом посреди бела дня, но все равно, именно ночью она боялась его сильнее всего. В ее кошмарах он всегда возвращался ночами. По дому гуляет холодный ветер, подрагивают занавески, все двери и окна стоят нараспашку. Гарриет мечется по дому, захлопывает ставни, возится с защелками, пока мать лежит себе преспокойно на диване с кольт-кремом на лице и палец о палец не ударит, чтобы ей помочь. И всякий раз она не успевает ничего закрыть, разлетаются осколки стекла, и в дыру просовывается рука в перчатке, чтобы открыть дверь изнутри. Она встала на четвереньки, собрала патроны, аккуратно сложила их в коробку, начисто вытерла ствол, чтобы не осталось отпечатков, поставила ружье обратно, закрыла шкафчик и положила ключ на место, в коробку красного бархата, которая лежала в ящике отцовского стола вместе с кусачками для ногтей, непарными запонками, игральными костями в зеленом замшевом мешочке и выцветшими спичечными картонками из ночных клубов в Мемфисе, Майами и Новом Орлеане. В спальне она тихонько разделась, не зажигая лампы. На соседней кровати распласталась Эллисон, уткнувшись лицом в подушку. Лунный свет падал на постель пестрым узором, который то и дело менялся, когда ветер шевелил листву. Вокруг Эллисон на кровати, словно на спасательном плоту, были рассажены игрушечные животные. Сшитый из кусочков ткани слон, бегая собака с одним пуговичным глазом, курчавый черный ягненок, лиловый плюшевый кенгуру и целое семейство плюшевых медведей. Наивные фигурки сгрудились возле ее головы, словно существа из ее снов.